Добрый день, дорогие друзья! В эфире очередной выпуск программы «По-стариковски», в которой с интересным человеком мы говорим о самых насущных вопросах. Сегодня будем говорить о патриотизме, о современной литературе, и наш гость — это писатель, поэт, журналист Александр Сергеевич Пелевин. Между прочим, лауреат премии «Национальный бестселлер» 2021 года. Александр, здравствуйте!
Добрый день!
Ну что ж, давайте начнем с этого самого вопроса. Патриотизм и литература. Знаете, в среде определенной части российской интеллигенции, причем не только сегодняшней, но и исторически, есть какое-то, на мой взгляд, странное предубеждение, что патриотом быть как-то вот нехорошо, не модно, может быть, не рукопожатно, а нужно быть оппозиционером, нужно жечь глаголом сердца людей и выступать все время против власти. А власть, она все-таки всегда сочетается с государством в той или иной степени. Получается, вроде ты против государства. Что скажете?
Я думаю, что, конечно, это так. И среди нынешней либеральной интеллигенции, и более того, среди большой части современной молодежи, которая, грубо говоря, ведет Твиттер или там делает мемы ВКонтактике, среди большой части современного общества есть такая тема, что быть патриотом — это зашкварно, плохо и вообще нехорошо.
Вы патриот?
Да, я патриот.
И этого ничуть не стесняюсь.
И не стесняюсь абсолютно. Более того, я пытаюсь как раз-таки донести и до подрастающего поколения, и до своих одногодок, что мысль о том, что патриотизм — это плохо и зашквар, эта мысль произрастает из пропагандистской демагогии либералов. Я пытаюсь дать понять, что быть патриотом — это нормально, это прикольно, это хорошо, это любить свою страну — это здорово, это здоровое чувство настоящего человека.
Александр, а если вот прям в прикладном смысле, ну, вы писатель, я писатель, что такое патриотизм в литературе? Вот мы с вами поняли, что это здорово, это классно, я тоже так считаю, но в прикладном смысле, вот вы автор книг, ваша книга в этом году получила премию «Национальный бестселлер». Вы как? Вот пишете книгу и в сюжет стараетесь что-то этакое?
Почти. Один из смысловых подтекстов «Покрова 17», собственно, моей последней книги, за которую я получил национальный бестселлер, это попытка как-то противостоять нарастающей такой пропаганде. В последнее время часто говорят, что 90-е были эпохой возможностей.
Святые
90-е, эпоха возможностей. И играют там на ностальгии, типа вот пакетики звука, там трансформера, не знаю, все прочее. Вот какие были прекрасные 90-е, какой был хороший Ельцин, который принес свободу, и какой плохой Путин пришел и все это отнял. Как ни странно, такая точка зрения есть, она ширится, она завоевывает своих адептов среди молодежи.
Я даже могу сказать, почему. Потому что Путина они знают, они при нем жили и живут, а Ельцина они не знают.
Потому что выросло поколение, которое 90-е не расстало. В книге «Покров 17» я решил все-таки немножко противостоять этой нарастающей пропаганде святых 90-х, эпохи возможностей, потому что я, конечно, был тогда ребенком, но прекрасно помню, что, в общем-то, кушать не всегда хватало.
То есть вы хотите рассказать правду о 90-х и тем самым компенсировать ту пропаганду, которая сознательно забывает рассказывать о печальных реалиях 90-х, говоря, что они были замечательные?
Даже не совсем правду, ужасную правду. То есть «Покров 17» — это такие мистические 90-е, сконцентрированные в одном таком куске бытия. Там происходит страшная мистика, сплетенная, опять же, с символами 90-х, там с главой телекомпании «ВИД» и так далее, там с тюрликами Гелия Коржева, великого русского художника. И я захотел именно сделать такие максимально мрачные 90-е, чтобы прямо они нагнали жути.
Хорошо, Александр, ну вот вы изобразили 90-е в виде там максимально темной эпохи, а может быть, даже недостаточно темной эпохи. А что ж тут патриотичного-то? То есть в чем в данном случае патриотизм автора заключается?
Патриотизм автора в литературе всегда заключается в некоем взгляде на прошлое. Допустим, есть какая-нибудь Гузель Яхина, которая пишет о том, как проклятый Советский Союз уничтожал свободные народы, отправлял их там эшелонами умирать и творил иные неисчислимые мерзости.
Но этого ведь не было.
Но
в
этого
том
не было.
Виде, в котором она нам рассказывает. Да, была коллективизация, была индустриализация, были определенного рода репрессии. Все это было. Так получается, патриотизм в том, чтобы рассказать правду, или наоборот, как-то используя всевозможные метафоры, гиперболы, все это сделать более выпуклым. То есть вот поясните, пожалуйста.
Да, в «Покрове 17» история этих мистических 90-х тесно сплетена с историей боев за поселок Недельное в декабре 41 года. Поскольку все-таки Великая Отечественная война и победа в этой войне стала точкой сборки современной России, и это точка отсчета нашего мира, в котором мы живем, все-таки я решил немножко это тоже отразить и показать 90-е как посмертие советского человека, которая в итоге, в конце концов, советский человек преодолевает. То есть в книге «Советский человек победил и воскрес».
Ну, это, по-моему, очень замечательный сюжет, действительно достойный премии. Следующий вопрос, который я хотел вам задать. А может писатель, давайте так скажем, масштабно, великий русский писатель, классик, мы же не знаем, кто будет классиком. Вот, возможно, так сказать, мы сейчас в программе с классиком русской литературы беседуем. Может ли великий русский писатель вообще не быть патриотом?
Да может, никто же не запрещает на самом деле.
А может ли он тогда стать великим русским писателем? Вот в чем вопрос-то.
Я пытался вспомнить великих русских писателей, которые не были патриотами. На мой взгляд, не знаю, абсолютно все великие русские классики, Толстой, Достоевский, все они иногда по-своему, конечно, но любили и понимали Россию. И каждый из них понимал Россию по-своему, и каждый из них как-то старался это отобразить. Я вот не могу вспомнить какого-нибудь именно великого писателя, который был бы отъявлен таким либералом, типа там, не знаю, Валерии Новодворской.
Но с другой стороны, и сейчас я уж не буду повторять фамилии, есть писатели, которые придерживаются либеральной точки зрения, и если мы с ними начинаем дискутировать о истории, о политике, они говорят, я поэтому и рассказываю правду там, вот, о репрессиях, там, о сталинском времени, о сегодняшнем дне, потому что, говорит такой человек, я патриот, я хочу России лучшего, и поэтому все время, это я уже от себя добавлюсь, ковыряюсь в ее ранах, все время туда грязным пальцем залезаю, значит, все вот это вот размазываю и стараюсь создать неприглядный образ прошлого, настоящего и будущего моей Родины. Вот о чем говорит либеральный писатель.
Это демагогия. Просто демагогия, как она есть. Абсолютно. Я не вижу в этом логики никакой. Я патриот, поэтому я буду говорить гадости про мою страну. Ну, это такое самооправдание нелепое, на мой взгляд.
Хорошо. Патриотизм и лояльность к власти, они всегда должны между собой сочетаться? Или это вообще параллельные прямые?
Ну нет, конечно. С тех пор, как я стал более-менее ярко выраженно высказывать патриотические мысли, мне стали предъявлять, что я вот поддерживаю власть, поддерживаю Путина, там, Единую Россию и так далее. Хотя на самом деле я далеко не всегда поддерживаю власть. Я поддерживаю власть, когда он делает что-то хорошее.
Если бы вы жили во времена Маяковского, вам бы сказали, что вы продались большевикам.
Да. Я поддерживаю власть, когда он делает что-то хорошее. Там забирает Крым, например. Это было хорошо. Я поддержал власть, когда она вернула русским Крым. Я не поддерживаю власть, когда она оставила Донбасс в совершенном безвремении и без перспектив, и непонятно, чем это все закончится. Патриотизм и поддержка власти — это, конечно, совершенно разные вещи.
Хорошо. А могут ли быть какие-то критерии патриотизма разработаны? Как-то, я даже не знаю, может быть, не в письменном виде, но в виде каких-то свода неписанных правил или как-то так?
Я сформулировал давным-давно этот критерий. Я сформулировал его такими словами, как чувство земли. Однажды в тебе рано или поздно отрастает чувство земли, чувство своих. Ощущение, что люди, которые говорят с тобой на одном языке, которые дышат с тобой одним воздухом, родились с тобой в одной культурной парадигме, это свои, и нужно быть за них и вместе с ними, если им угрожает беда.
Люди одной культуры, фактически, люди одних этнических корней, живущие в одном государстве, ведь сейчас паспорта Украины у жителей Донбасса еще имеются, где-то лежат на полочке или, не знаю, да, выброшены, да. Там по-разному, да, может быть. Но, тем не менее, когда начиналась война, это были граждане одного государства. Да. Как здесь определить, кто патриот, а кто не патриот? Как себя поставить на правильную сторону, не дать ввести себя в заблуждение пропаганде? Потому что с той стороны говорят, мы патриоты, но из те, кто сидят на Донбассе, они тоже патриоты, они в первую очередь патриоты.
Очень просто. Те, кто сидят на Донбассе, это свои. Это люди, с которыми я говорю на одном языке, опять же. То есть с которыми я вырос в одной культурной парадигме. Это люди, которых я знаю. То есть я лично их знаю. Это люди, которые близки мне по мировосприятию, по мировоззрению. Есть одна вещь, которую я не приемлю в людях в принципе. Я очень много могу простить человеку. Очень много. То есть там предательство, непатриотизм, опять же. Могу простить все, что угодно, кроме садизма. И я заметил еще в 2014 году, когда вот все это началось, что большую часть украинского общества поглотил именно что омерзительнейшая форма садизма.
Вы имеете в виду все вот эти колорады, да?
Да-да-да, шутки про шашлычки на 2 мая и так далее. Я в прямом эфире наблюдал, как мои знакомые из Киева, с которым я буквально пару лет назад в Киеве пиво пил. Хорошие мои друзья, более-менее, которых я знаю, с которыми я общаюсь, как они вдруг стали шутить шутки про жареных колорадов и рассуждать, типа, ну и что, упадет там этому ватнику в Славянске снаряд на огород, ничего страшного, поумнеет. Я читаю, господи, ребята, вы что, охренели? Я читаю это и думаю, ребята, вы что, вот меня хотите заживо сжечь? Вы меня хотите снарядом разорвать на куски? Вы вообще нормальные? Мы с вами пиво пили только что буквально.
У вас есть в планах, может быть, написать что-то о Донбассе, о той трагедии,
которая там я хочу написать, но я не знаю как. Я давно хочу. У меня это в стихах есть. То есть есть стихи, посвященные Донбассу. А вот большую прозу я не знаю. Нужно как-то перелопатить это в своей голове, как-то, может быть, прожить, как-то, может быть, отойти немножко и так далее.
Александр, если можно, в завершении первой части нашей программы одним предложением суть патриотизма в литературе.
Быть за своих.
Хорошо, спасибо большое. Дорогие друзья, на этом первая часть нашей программы заканчивается. Мы переходим ко второй, где наш гость, писатель, поэт Александр Пелевин ответит на 5 блиц-вопросов. Дорогие друзья, мы продолжаем. Во второй части наш гость, а сегодня у нас гость писатель, поэт Александр Пелевин, ответит на 5 блиц-вопросов. Итак, Александр, вопрос номер 1. Цитата из вас. «Патриотизму не хватает живости и искренности. Скажу честно, что мне не нравится казенный турбопатриотизм в стиле Игранов. Он не живой. Это те же грабли, на которые госпропаганда наступила в 80-х годах. А культура, особенно массовая, за которую молодежь сейчас, в полном отрыве от патриотизма. И это не вина молодежи, это вина государства, которое от молодежи отворачивается. Надо продвигать новую русскую культуру». Вопрос. Конец цитаты. И сразу, что нужно делать, кто виноват? Вы нам сказали, продвигать новую русскую культуру виновато государство. А что такое новая русская культура с точки зрения патриотизма?
Очень просто. Это любая культура, которая содержит в себе здоровое патриотическое зерно и при этом отличается от того, что принято называть кондовым патриотизмом. Например, типичный пример – фильм «Красный призрак», который вот недавно вышел. Фильм потрясающий, фильм прекрасный. Именно так нужно показывать молодежи мифы о войне. То есть это фильм о мифе о войне. И я очень расстроился, что его, в общем-то, толком даже не показывали в кинотеатрах. Есть много новой русской музыки, группа «Черная ленточка», прекрасные товарищи из Минска, кстати, которые очень хорошо уловили живой нерв русского человека и об этом поют. Есть художница Александра Железного, которая рисует потрясающие вещи о такой вот сказочной России в виде Федерации Нордланд. Есть очень много рэпер Рич, который как бы рэпер, типа йоу-йоу, молодежный, но при этом поет песни про молодого Лимонова, например.
То есть фактически вы сейчас привели примеры из каждой сферы.
Конечно.
А ваши книги мы можем отнести к новой русской культуре?
Я отношу.
Хорошо. Второй вопрос. Опять-таки цитата. Ну, писатель, поэтому должна быть цитата. Нас приучили, что русская литература — это когда ты душу нараспашку, слезочку выжимаешь, что она заставляет читателя задуматься о судьбе, о жизни, обнять березку. А мне, то есть вам, кажется, что выжимание слезы — это нечестный прием, потому что это самая простая эмоция, которую можно вызвать. Конец цитаты. Александр, а какую эмоцию вы хотите вызвать у своего читателя?
У меня сразу слово на языке завертелось, но оно неприличное. Изумление. Удивление.
Это неприличное слово? Или вы уже заменили?
Я его заменил уже. Это понял. Уже такое, такая эвфемизм. Я хочу, чтобы читатель изумился, чтобы он увидел, на что способна человеческая фантазия, на что способен вообще наш реальный мир, как он может переплетаться с прошлым, с будущим и так далее. Я люблю играть со временем, играть с восприятием читателя. То есть главная эмоция, которую хочу вызвать я у читателя, это... изумление.
Все, ответ принят. Так, следующий вопрос. Снова цитата. «Когда ты правитель большой страны, ты должен делать как плохие, так и хорошие вещи. Ты должен соблюдать баланс, должен делать так, чтобы то, чем ты управляешь, не скатилось в ад». Конец цитаты. Вы, Александр, сказали это в контексте разговора про Иосифа Виссарионовича Сталина. А вот давайте теперь переместимся во времени, пространстве и в тексте. И вот берем этот кусочек и ставим его Горбачеву. Можно ли так сказать?
Конечно, выдумывая эту цитату, я много на себя взял давать советы властителям мира сего, кто я такой-то, чтобы советовать Сталину, как ему управлять страной. Но, тем не менее, это правда. И если уж эту цитату применить к Горбачеву, то, к моему большому сожалению, он с этой задачей не справился. То есть... Его страна... исчезло.
Вот здесь ключевое, ты должен соблюдать баланс. А у Горбачева я что-то, честно скажу, хороших положительных действий, как человек, живший в тот период и живущий сейчас, что-то я не помню.
Баланс — это когда есть Советский Союз и США. Они, может быть, там друг с другом ссорятся всячески, грозят там друг другу ядерными ракетами, но они есть, и это баланс. Горбачев баланс разрушил, потому что Горбачев разрушил Советский Союз, и на долгое время гегемоном стала совершенно другая страна.
Ну, давайте вот на этом, так сказать, точку на этом вопросе и поставим. Следующий вопрос. Снова цитата. «Мне кажется, что кризис смыслов — это неизбежный симптом слома эпох. Сейчас произошла очередная смена, наступила информационная эпоха. Подобные кризисы неизбежны, перед каждым подъемом вверх есть стагнирование». Прочитав эту вашу цитату, мне захотелось спросить...
Я так написал? Стагнирование?
Ну, по крайней мере, то средство массовой информации, где я нашел интервью с вами, вот так вот написало. Да? Наверное, интервью было устное.
Сказал,
да.
Потому что...
А разве... Ну, вот вопрос такой хочется задать. Вы говорите, что смыслы разные, стагнирование. А вообще, разве смыслы в жизни, они меняются от эпохи? Мне кажется, что патриотизм, любовь к родине, ну что, в принципе, практически одно и то же. Любовь к своим близким, готовность защищать свою родину, отстаивать свои идеалы. Они не меняются от эпохи к эпохе. Поэтому, собственно говоря, вот это первый мой вопрос. Что меняется в смыслах от того течения времени, которое мы наблюдаем?
Довольно просто. Меняется наличие или отсутствие смысла. Опять же, если вспомнить 90-е, эти прекрасные смыслы любви к своим, любви к родине, любви к своей истории были заброшены на заднюю, на нижнюю полку, и о них особо не вспоминали.
Но, тем не менее, ребята, которые воспитывались в это время, я имею в виду рота псковских десантников, в начале 2000-х пожертвовали собой ради родины, ради своих.
Да. Но эти смыслы не транслировались сверху.
Значит, они, как вы сказали совсем недавно, оно в тебе прорастает.
Да, именно. Чувство земли.
Чувство земли.
Вот опять же, вот когда человек совершает, ну, буду, наверное, немного пафосен, совершает подвиг за свою страну, в нем, говорит, это опять же, это произрастающее в нем чувство земли и чувство своих. Человек понимает, что есть нечто выше его личности, выше его смерти. Таким образом, он даже побеждает смерть, я бы сказал.
Прекрасно.
Подвиг — это победа над смертью.
Хорошо, Александр, и последний вопрос. Он немножко другого рода, но я думаю, что его часто задавали. Мне все равно интересно и хочется вас спросить. Вот начнем с вашей фамилии, да?
Да.
Пелевин. Дальше имя, отчество. Александр Сергеевич. То есть у вас сверхлитературное ФИО, если так можно сказать.
Ну, хоть не Владимир Георгиевич.
Ну, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к тому, что есть еще один Пелевин, И есть как минимум еще один Александр Сергеевич.
Отношусь к этому как к реальности, как к данности. Когда я написал первую книжку, я спросил у первого издателя Макса Тимонова, слушай, вот фамилия моя, конечно, она прикольная.
Но это ваша настоящая фамилия.
Да, настоящая фамилия, вот да, конечно. Вот, может быть, я все-таки возьму псевдоним. Вот у меня по матери фамилия Ермолов. Почему бы там Александр Ермолов? Звучит же. На что Макс ответил, знаешь, а давай рискнем, будет весело. Ну, как бы вот до сих пор веселюсь. Я как-то привык к тому, что, конечно, я немного, может быть, в тени Виктора Олеговича изначально был. Но, без ложной скромности скажу, что из этой тени я вполне себе последний это год вышел. Глупо это отрицать, то есть без лишней скромности говорю, что это так.
Но я скажу, что русская литература, она безгранична и огромна. И тут место есть людям с разными фамилиями, даже если у них фамилии одинаковые. Хорошо, дорогие друзья, на этом вторая часть заканчивается, и мы переходим к заключительной части, где Александр Пелевин ответит на ваш вопрос. Дорогие друзья, мы продолжаем. Самая интересная часть – это всегда, когда мы задаем гостю тот вопрос, который вы нам присылаете. Александр, сегодня наши уважаемые зрители попросили спросить вас, как вы стали писателем?
Это очень хороший вопрос. Я очень люблю отвечать на него.
То есть часто спрашивают?
Да. Когда я был маленьким, совсем прямо вот мелким, лет, не знаю, 6-7, я рисовал в тетрадках школьных, дошкольных, всякие дурацкие комиксы, там рассказы писал, всякие идиотские совершенно, то есть, ну, в духе, не знаю, какой-нибудь жестокой галактики. Помните, может быть, был такой мем в старом ЖЖ, рассказ ребенка под названием «Жестокая галактика». Вот я примерно такого же формата все это писал. И когда взрослые спрашивали, «Саша, кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» Я отвечал, «Писателем». Как-то внезапно так получилось, что я им стал, и до сих пор не перестаю этому удивляться.
А по-моему, все логично. Если вы хотели в 7 лет, вы себя реализовали. Но между вашим сегодняшним состоянием и 7-летним возрастом есть небольшой промежуток времени, в котором все это реализовалось. Как это произошло?
А, да, я на самом деле долго шел к этой мечте детской, неосознаваемой даже детской мечте. Шел к этому очень долго и очень трудно. Первую книгу прозаическую я писал, работая охранником в книжном магазине. То есть 12 часов на смене ты стоишь, в буквоеде на Невском, стоишь.
Читаешь книги?
Даже не читаешь толком книги, просто стоишь и смотришь. Книги нам запрещали читать на смене. Стоишь, думаешь, у тебя в голове что-то вертится, потом ты приходишь со смены домой, через 12 часов стоя на ногах, и у тебя кипит в голове какой-то замысел, какая-то идея. Да, сейчас я вот так этот сюжет поверну, сейчас я вот так напишу. И вот, ну, с другой стороны, устаешь, конечно, и мозги под конец дня совершенно не работают. То есть вот первую книгу я писал очень долго, очень трудно, работая охранником, приходя с ночной смены.
Сколько времени это заняло?
Если в целом брать, то есть вместе с долгими перерывами, с переписываниями, это года два. И года два я писал эту маленькую книжечку, я ее целиком переписывал несколько раз. И так вышло, что спустя 5 лет именно в том магазине, где я работал охранником, я ее презентовал.
Это очень хорошая такая, знаете, жизненная история. Если можно, я тоже как писатель задам вопрос от себя. Думаю, наши зрители меня за это простят. Каков ваш стиль написания книги? Что это? Вечером, днем, утром, ночью, крепкий кофе в термосе, бокал вина, не знаю, луна, которая должна светить обязательно. То есть вот как вы пишете?
Бокал вина нет, я никогда не пишу пьяным, даже похмелья не пишу. У меня есть единственный момент, который я написал пьяным, это в «Покрове 17», собственно, момент с пьянкой главных героев. Потому что...
Но это глубокое погружение в образ.
Нужно было погрузиться в реальность, да.
Ну, в общем, каких-то больших тайн вы не открыли.
Нет, пишу, как придется.
Пишу, как придется. Удовольствие от этого получаете?
Ну, такое своеобразное удовольствие преодоления. Потому что каждый раз, когда я пишу текст, он кажется мне отвратительным, ужасным, нелепым, очень плохим, корявым. Я как-то пытаюсь его привести в чувство, привести в норму. И через это преодоление, когда ты в итоге читаешь готовый кусок текста, и он кажется тебе хорошим, даже не офигенным, не потрясающим, просто, ну, норм, сойдет. Вот Даже от этого уже испытываешь кайф.
Хорошо, Александр, последний вопрос, не могу его не задать, тоже чисто писательски от меня. Абсолютно знакомое чувство, когда текст, который ты перечитываешь, ну, свой собственный, естественно, что-то не то, поправил, опять не так, поправил. Как вы останавливаетесь, вот пометуя, что лучшее враг хорошего?
Очень просто, мне лень править дальше.
То есть жизнь, как говорится, природа берет свою, да?
Ну, как бы да, то есть лучший враг, опять же, я держу в уме, что лучший враг хорошего, и оправдываю этим свою лень в том, чтобы что-то переписать и переделать. На самом деле зря, потому что даже «Покровы 17» стоило бы многие моменты как-то переписать и довести до ума.
Ну, критика к самому себе – это очень хорошее качество. Александр, спасибо большое, что, спасибо, что пришли сегодня. Дорогие друзья, на этом наш очередной выпуск заканчивается. Ну, слово «патриотизм» мы с вами все знаем, мы все патриоты, но главное, чтобы в каждом действии, в каждой книге, если мы говорим о писателях, этот патриотизм все-таки чувствовался. Всего вам самого доброго. До свидания.